Я уверен, что эта планета не относится к числу тех 2867, которые упомянуты в общем каталоге, сэр», — отозвался корабль. «Астрономические наблюдения показывают, что она находится вне пределов Священной Империи, равно как и вне территории бывшей Великой Сети и окраины».
«Вне Великой Сети и вне окраины», — повторил я. «И где ж тогда?»
«Приблизительно в 280 световых годах от системы на окраине, известной как NN-GC-4645-Дельта», — ответил корабль.
Более утоляюще навевало дремоту. Отгоняя сон, я спросил. «Значит, новый мир за окраиной? Откуда ж на нем взялись порталы? Здешняя река является частью Тетиса?»
«Этого я не знаю, мсье Эндимион, но считаю своим долгом упомянуть, что, покоясь на речном дне, я наблюдал посредством дистанционных зондов множество интересных биологических видов. Помимо мантообразных существ, встреченных ниже по течению вами с мадемуазель Инеей и Абетиком, тут наблюдается свыше 300 видов летающих существ и не менее 2 видов гуманоидов».
«Два вида гуманоидов? А, ты имеешь в виду людей?»
«Никак нет, гуманоидов», — повторил корабль. «Это определенно не выходцы со старой Земли. Представители одной разновидности весьма миниатюрны, чуть более метра ростом, с двусторонне симметричным скелетом, с ярко выраженной красноватой окраской кожи».
Мне тут же припомнился монолит из красного камня, к которому мы с Энеей летали на утраченном ныне ковре самолете во время краткого пребывания здесь, и крохотные ступени, вырубленные в гладком камне. «Весьма любопытно, корабль», — я тряхнул головой, чтобы прояснить сознание. «Однако давай наметим пункт назначения». Кривизна горизонта уже бросалась в глаза, а мерцание звезд сменилось ровным, немигающим светом. Корабль поднимался все выше. Мы миновали Луну, смахивавшую на картофелину, и вышли за пределы ее орбиты. Безымянная планета обратилась в озаренный солнцем ослепительный облачный шар. «Тебе известна планета, называемая Тянь-Шань, или Небесные горы?»
«Тянь-Шань? Да. Если память меня не подводит, я не бывал там ни разу, однако располагаю ее координатами. Небольшая планета на окраине, заселенная беженцами Третьей Китайской гражданской войны под конец Хиджры».
«Ты сможешь туда попасть?»
«Не предвижу никаких трудностей. Для двигателя Хоукинга это простой прыжок. Хотя я рекомендовал бы вам во время прыжка воспользоваться криогенной фугой».
«Предпочитаю бодрствовать, корабль», — я снова тряхнул головой. «По крайней мере, после того, как автохирург подлечит мою ногу».
«Я бы не рекомендовал, мсье Эндимион».
«Почему это?» — нахмурился я. «До сих пор мы с Энеей бодрствовали во время прыжков».
«Да, но тогда речь шла об относительно коротких перелетах в пределах Великой Сети», — возразил корабль. «Ныне называемой вами Священной Империей или Пространством Ордена. Это путешествие будет несколько более продолжительным».
«Насколько?» По моей обнаженной коже вдруг побежали мурашки. «Наш самый длинный прыжок к возрождению Вектор — занял 10 дней корабельного времени и 5 месяцев объективного для поджидавшего нас имперского флота. Насколько более продолжительным?»
3 стандартных месяца, 18 дней и 6 часов с минутами».
«Ну, не так уж и скверно», — заметил я. «В последний раз я виделся с Энеей вскоре после ее 16-го дня рождения. Теперь наша разница в возрасте сократится месяца на 3. Быть может, она уже успеет отрастить волосы».
«Прыжок к возрождению Вектор занял куда больше объективного времени». «Речь идет не об объективном времени, а о бортовом».
На этот раз меня охватил настоящий озноб. Язык словно сделался толстым и неповоротливым. 3 месяца корабельного? А сколько объективного?»
«Для того, кто ждет на Тяньшане,
— уточнил корабль, начавший разгон для перехода. Планета джунглей уже превратилась в сверкавшую за кормой искорку.
5 лет, 2 месяца и 1 день. Как вам известно, реальное время является нелинейной функцией продолжительности состояния S+, включая в себя такие факторы, как...
«О, Господи!» — промычал я в гробнице автохирурга, прижав запястье к взмокшему лбу.
«Проклятие!» «Вам больно, мсье Эндимион? Согласно долларометру, вы не испытываете боли, однако ваш пульс стал нерегулярным. Мы могли бы увеличить дозу обезболивающего».
«Нет», — огрызнулся я, — «нет, все в порядке. Просто я... 5 лет. Проклятие». Знала ли об этом Энея? Знала ли она, что наша разлука растянется на годы? Может, мне следовало провести корабль через портал, находившийся ниже по течению? Нет, Энея велела отыскать корабль и лететь на Тяньшань. В прошлый раз портал перебросил нас на безбрежное море. Кто знает, куда бы он зашвырнул меня на сей раз.
5 лет, — пробормотал я, — проклятие. Ей будет... проклятие, корабль. Ей будет 21 год, взрослая женщина. Я пропускаю, я не увижу. Она не вспомнит.
Вы уверены, что не испытываете боли, мсье Эндимион? Ваши жизненные показатели утратили стабильность.
Не обращай внимания, корабль.
Следует ли мне заняться подготовкой автохирурга для криогенной фуги?
Слишком рано, корабль. Пусть он погрузит меня в сон на ночь, пока будет лечить ногу и лихорадку. Я хочу поспать хотя бы 10 часов. Сколько у нас времени до точки перехода?
Всего 17 часов. Она находится в пределах этой планетной системы.
Хорошо. Разбуди меня через 10 часов. Приготовь плотный завтрак. Такой же, как я заказывал, когда мы в тот раз справляли воскресенье.
Очень хорошо. Что-нибудь еще?
Да. У тебя есть какие-нибудь записи Энеи во время прошлого путешествия?
У меня скопилось несколько часов подобных записей, мсье Эндимион. Как вы плавали в невесомой водяной сфере на балконе, дискуссия о вере и разуме, уроки аэробатики в центральном колодце, когда...
«Добро», — перебил я. «Заряжай их. Просмотрю за завтраком».
«Я настрою автохирурга на 3-месячный криогенный сон после вашего завтрашнего 7-часового антракта».
«Ну, валяй», — вздохнул я.
«Мсье Эндимион, хирург желает сейчас же приступить к регенерации поврежденных нервов и впрыскиванию антибиотиков. Хотите ли вы уснуть?»
«Да».
«Со снами или без? Медикаменты позволяют оба варианта».
«Никаких снов», — ответил я. «По крайней мере, пока. Сны будем смотреть потом».
«Хорошо, мсье Эндимион. Спокойной ночи.